«Ни за что». Подкаст Зои Световой. История о людях, наказанных за убийство, которых они, кажется, не совершали.
Это подкаст «Ни за что». Меня зовут Зоя Светова, и я продолжаю рассказывать истории людей, осужденных за убийство, которых они, кажется, не совершали. Сегодня я расскажу вам о бывшем военном дирижере Ольге Голубятниковой. Я познакомилась с ней 6 лет назад. Мы оказались вместе в Сочи, куда организация «Социальное партнерство» пригласила правозащитников, посещающих заключенных в тюрьмах. Мы приехали на Черное море, чтобы отдохнуть, пообщаться друг с другом и поговорить с психологами. Я сразу выделила Ольгу среди других участниц нашего семинара. Яркая, высокая, статная брюнетка с музыкальным певучим голосом, она не переставая рассказывала о своем сыне. Она говорила, что его осудили на 12 лет за убийство женщины, которую он не убивал. Ольга была уверена, что сможет доказать невиновность сына, была готова искать справедливость во всех судебных инстанциях, вплоть до Страсбурга.
Я прошла 267 судов, и на этих судах из них 70...
Честно говоря, тогда я ей не очень-то поверила. Такого быть не может. Вряд ли за убийство посадят невиновного человека, думала я тогда. Правда, я записала рассказ Ольги на диктофон, но запись так и не расшифровала. А в конце декабря 2019 года неожиданно получила от нее сообщение на электронную почту. Спустя 15 лет справедливость наконец восторжествовала. Каждая буква, каждое слово в этом сообщении, казалось, буквально кричали от радости. «Европейский суд отменил приговор моему сыну», – писала Ольга. Я решила, что обязательно должна рассказать об этом. История убийства 34-летней сотрудницы ДПС Ларисы Ситниковой, с одной стороны, очень нелепая история, а с другой – очень российская. Ведь по статистике самое большое число убийств в России происходит именно по пьянке. Это случилось в Сихорецке, небольшом городке Краснодарского края. В ночь на 31 декабря 2004 года Лариса Ситник поругалась со своим любовником. Он предпочел встречать Новый год не с ней, а со своей женой. С горя изрядно выпив с коллегами, Лариса поехала домой на такси. Но, увы, она не доехала. Отказалась платить таксисту, и тот высадил ее на полдороги. Так Лариса Ситник оказалась в незнакомом ей микрорайоне города Тихорецка. И там на свою беду ее встретил 24-летний Алексей Букерев. Алексей не так давно освободился из колонии поселения, где провел 7 месяцев за угон машины. И вот Алексей привел Ларису к себе домой, и они встретили Новый год вместе. А 2 января к ним в гости зашел Дмитрий Голубятников. На суде Дмитрий вспоминал, что во время застолья Лариса постоянно кому-то звонила. От этих бесконечных звонков ее мобильник окончательно разрядился, и она поставила его на зарядку. Потом все-таки дозвонилась, кому хотела, накинула пуховик и, не попрощавшись, выбежала на улицу. А мобильник так и остался на зарядке. Но за ним и за другими оставленными у Букерёва вещами Лариса Ситник больше никогда не вернулась.
В ночь со 2 января на 3 в новогодние праздники беседки дома по улице Ударников, 12, была найдена еще живая женщина. Ей было 34 года. Когда ее привезли в больницу, врач дала показания, это зафиксировано, что у нее из руки был изъят клок черных женских волос. В куртке были женские рыжие волосы длиной 10 сантиметров, что указывало на то, что в последние моменты жизни у нее был конфликт, скорее всего, с женщинами. Погибшая вцепилась в волосы неким дамам. Эти дамы оборонялись. Кто-то убитую побил по голове бутылкой, потому что осколки бутылки были. В основном удары были в одно локальное место, было 11 ударов. На теле ударов никаких не было. Вот. И поэтому мы пришли к выводу, что произошло убийство группы лиц. Ну, конечно, это был не предварительный сговор. Наверное, это было спонтанно.
Ларису Ситник не хотели убивать. В беседке просто произошла пьяная драка. Доподлинно неизвестно, что именно сотрудница ДПС не поделилась с теми женщинами, чьи волосы остались у нее в руке. Тем временем Алексей Букерев ждал, когда же новая знакомая вернется за мобильником и оставленными у нее своими вещами. И, не дождавшись, начал звонить по номерам, забитым в ее телефоне. Так на него и вышла милиция.
Когда арестовали Букирёва, он сразу сказал: вот телефон, вот вещи. Но я, говорит, не причастен, говорит, она вышла. И у него спросили: а кто у тебя из друзей проживает с тобой рядом в этом микрорайоне? И он называет: у меня вот есть Волков, Жучков и Голубятников. Почему вот как раз нужно было 4 человека? Потому что беседки дома нашли 4 пластиковых стаканчика.
Сотрудница ДПС Лариса Ситник скончалась в больнице от ран, которые она получила во время драки в беседке. Обвинения в ее убийстве предъявили 4 – Алексею Букирёву, Дмитрию Голубятникову, Сергею Жукову и Дмитрию Волкову. Последние 2 даже не были знакомы с убитой. Никто из свидетелей, допрошенных на следствии на суде, не видел в беседке этим вечером ни одного из обвиняемых.
Через 3 дня, когда арестовали моего сына, в судебное заседание, когда я пришла, я смотрю, что у моего сына нарушена походка. Он был не в адекватном состоянии. И я подошла к нему, к решетке, говорю: сынок, если ты убивал, я даже пальцем не пошевелю, чтобы тебе помочь, ты забрал жизнь человеческую. Что я тебе как мать могу сказать? Я просто тебе найму, говорю, адвоката, заплачу, и вот как будет, так и будет. Сын на меня посмотрел, у него слезы в глазах. Он мне показывает, что я не могу тебе ничего рассказать. Единственное, что он шепнул: городская больница, иди туда. Я все равно сидела в зале, нам же нельзя было общаться, сотрудники полиции не подпускали. И я ему все равно через весь зал кричу: сынок, что с тобой случилось? А он говорит: мама, иди в городскую больницу. Потом я кричу: сынок, ты убивал? Он кричит: мама, я тебе клянусь, я не убивал. Воле судьбы. Наш дальний родственник, городок очень маленький, работал на скорой помощи. И именно он вез из полиции моего Диму, когда у него уже травма всего тела, множественные ушибы тела, 3 перелома ребер, отбитые были почки, селезенка. И когда Диму несли по коридору, а даже не несли, а волокли, он успел своему дядьке, фактически двоюродному, сказать, что меня пытали менты, как он выразился.
Пытали не только Дмитрия Голубятникова, но только он под пытками не оговорил себя и других. Может быть, ему просто повезло, когда его пытали, он потерял сознание, и его отвезли в больницу, и поэтому в деле нет его явки с повинной. А вот 3 его приятелей били так, что они оговорили не только себя, но и других обвиняемых. Например, у одного из них, у Дмитрия Волкова, было железное алиби. Он праздновал Новый год с друзьями, был он с ними и 2 января в ночь убийства. И они действительно пришли на суд и дали показания в его пользу. Но судья этим свидетельствам не поверил. Он посчитал, что друзья просто хотели помочь Волкову избежать ответственности. Впрочем, это обычная история. Суд, как правило, всегда ставит под сомнение эти показания, которые противоречат версии обвинения.
Одевали противогазы, вешали вверх ногами, ложили на полу, поднимали, опускали, били. Одного мальчика, Волкова, он инвалид детства, у него был ожог всего тела. Он в свое время проехал на электричке, и когда его раздели, хотели его избивать, сотрудники полиции его пожалели. Они просто одели презерватив на милицейскую дубинку и попытались его изнасиловать.
После ареста сына Ольга Голубятникова стала правозащитницей, членом общественной наблюдательной комиссии и 8 лет посещала СИЗО и колонии Краснодарского края. Так в одной из колоний она и встретила подельника своего сына Сергея Жучкова и узнала от него, что пытали не только Дмитрия, но и других обвиняемых.
И когда я его увидела, стала его расспрашивать, он говорит: «Тетя Оля, вы меня извините, но в тот момент, когда меня били, я бы предал и мать родную. Это я, говорит, не мог выдержать этих испытаний».
Ольга Голубятникова – женщина в своем роде выдающаяся. По профессии – военный дирижер, но в начале 90-х вместе с мужем занялась предпринимательством. Она открыла в Тихорецке аж 3 кафе. Но в 95-м году бизнес у Ольги отобрали, а вскоре тяжело заболел ее муж. Дмитрий, старший из 3 сыновей, тогда по контракту служил в Абхазии. Когда отец заболел, ему пришлось уйти из армии, чтобы помочь матери. Муж Ольги умер незадолго до Диминого ареста, и спасать сына ей пришлось самой. Не доверяя адвокатам, она изучила УК и УПК и стала общественной защитницей сына на суде.
В судебном процессе, когда первое было заседание, мы предварительно слушание, мы заявили ходатайство. Пожалуйста, проверьте все улики, которые найдены на месте преступления, и возьмите хотя бы одну улику, покажите и скажите: Голубятникова, вот эта улика принадлежит твоему сыну. У нас дошло даже до того, на стадии следствия, они не хотели брать отпечатки пальцев, они не хотели брать одежду моего сына. И вы меня извините, но я через сотрудников ФСБ ходила, просила: заберите вот и обувь, и брюки, и одежду, возьмите срезы ногтей, потому что, скорее всего, брали срезы ногтей убитой и моего сына. Если хоть микрочастицы какие-то будут под ногтями, я не буду к вам больше приходить и просить о помощи. Как вы думаете, они взяли образцы срезы ногтей, волосы только у моего сына, у остальных ничего не брали?
Следов Дмитрия Голубятникова не нашли ни в беседке, ни на одежде погибшей женщины. А вот убийцы оставили на месте преступления многочисленные улики – кровь, окурки, пластиковые стаканчики. На дороге остались и следы от протекторов автомобилей, на которых убийцы скрылись с места преступления. Но тех, кому принадлежали все эти улики, тихорецкие пинкертоны так и не нашли, как и не нашли они и орудие убийства.
Когда мы этот же вопрос стали задавать в суде: покажите нам хоть орудие убийства, чем наносились эти раны в одно локальное место, в кромешной темноте, четырем человекам. В приговоре написано, что они передавали вот этот вот молоток, которым якобы били, как эстафетную палочку. Но в экспертизе были документы, где убитая лежала на носилках, и там были рубленые раны и колотые, и у нее весь череп был раскрыт, четыре фотоснимка. И когда в судебном процессе сам отец погибший встает и говорит: товарищи, покажите орудие убийства и покажите хотя бы тот топор, которым убивали мою девочку. И мы этот вопрос задавали: топор или молоток? Нам сказали, судья сказал этому отцу убитой: сядьте, это не ваш вопрос.
И вот 5 августа 2005 года Тихорецкий городской суд приговорил Дмитрия Голубятникова и Алексея Букирева к 12 годам колонии строгого режима. Сергей Жучков и Дмитрий Волков получили по 10 лет. Суд признал всех четверых виновными в нанесении тяжких телесных повреждений Ларисе Ситник, повлекших ее смерть. Спустя 15 лет Дмитрий Голубятников говорит со мной по телефону, как будто мы с ним 100 лет знакомы. Я же задаю ему тот самый вопрос, который задаю каждому из моих героев. Спрашиваю: каково это просидеть 12 лет ни за что?
Ощущения? В первых две недели хотелось повеситься, сделать суицид. А потом, посмотрев на эту всю обстановку, с каждой плохой ситуацией, надо извлекать что-то положительное и лучшее для себя. То есть много читать, чему-то учиться. Какому? Кустарным производством тем же самым. Поначалу я думал, что у нас все-таки судебная система правдивая и не делает, как говорится, наклон на обвинительную сторону. Но это было, наверное, первых 3 года, когда надежда еще все-таки справедливость была. А потом с годами, со временем я понял то, что у нас система столько помякла в себе, то есть палец прикрывает другой палец. Но все равно надежда была на маму, то что каким-то способом там она, выход найдет.
И правда, главное в истории Дмитрия именно мама, та самая Ольга Голубятникова, о борьбе которой за сына знал весь Краснодарский край, без преувеличения. Она провела собственное расследование смерти сотрудницы ДПС непутевой Ларисы Ситник и выяснила, что к ее убийству могли быть причастны предприниматели – двоюродные братья Казарян и Бабаян. В тот вечер именно они праздновали Новый год в той самой беседке, где потом нашли раненую Ларису Ситник.
И у нас был свидетель, который рассказывал, что я видел компанию «Казарян-Бабаян». Но потом, когда среди ночи в беседке играла громкая музыка, стояли 2 автомобиля, и внезапно музыка прекратилась, автомобили резко сорвались с места с ревом, и в беседке была тишина. Больше никого в этой беседке не было. Никаких людей.
Удивительно, но при отсутствии улик и свидетелей, подтверждающих вину Дмитрия Голубятникова и его друзей, следствие даже и не пыталось рассматривать другие версии. Почему так, спросите вы? Это халатность? Или, может быть, следователи были заинтересованы в том, чтобы посадить именно Голубятникова и его друзей? У Ольги Голубятниковой на этот вопрос есть свой ответ.
Сделайте вывод сами. Я предприниматель. Напротив моего магазина стоит предприниматель магазин Казаряна Бабаяна. За 2 часа до ареста моего сына он ко мне прибегает, говорит: Анатолина, выручай. У меня, говорит, такая неприятность. Мы с братом попали в такую ситуацию. И, короче, говорит, если мы сейчас бабки не заплатим, его, говорит, посадят. И он стал просить меня 350 тысяч. Я ему сказала, что у меня нет таких денег. 50 тысяч я тебе могу занять. И пока я бежала домой, я узнала, что моего сына арестовали. И я потом была в шоке, когда узнала, что компания «Казарян Бабаян» и находилась как раз там.
Голубятникова подала заявление о возбуждении уголовного дела. Она требовала проверить версию о том, что в смерти Ларисы Ситник повинны 2 брата, предприниматели Казарян и Бабаян, а также 2 женщины, которые вместе с ними были в ту ночь в беседке.
И вот в один прекрасный день ко мне пришел один свидетель, и у меня еще была торговая точка, он покупал цветы. И когда говорит: Анатолий, а чего ты, говорит, сидишь вот такая грустная? А я как раз плакала, получилось так. Но я сказала: вы знаете, да вот у меня такая беда, у меня сын уже год сидит в тюрьме. Он говорит: за что? Я ему рассказала, он говорит: как? Говорит: Анатольевна, так он не убивал.
Ольга буквально засыпала этого человека вопросами. «Откуда ты знаешь, что мой сын не убивал? Кто был в беседке? Кого ты там видел?» – спрашивала она. И свидетель избиения Ларисы Ситник рассказал ей о тех, кто тогда дрался с убитой сотрудницей ДПС в той злополучной беседке.
Я с этими записями прибежала в прокуратуру. Я довольно отдаю эти записи. Говорю: посмотрите, поговорите с этим человеком. В итоге человек пропал на 3 года. А через 3 года звонок двери открывается. Он стоит на пороге и говорит: Анатолина, а я пришел к тебе. Я говорю: а где же ты пропал? 3 года я тебя искала, ты же мне сказал, ты мне поможешь. Он говорит: Анатольевна, а ко мне, говорит, приехали, говорит, с твоей записью. И оказывается, на меня возбудили уголовное дело, что я якобы украл телефон. И меня посадили на 3 года. И мне сказали, если я еще рот открою, говорит, то у меня будут большие проблемы. Но я пришел сюда только из-за того, из-за справедливости. Я просто хочу тебе помочь, я готов дать еще раз показания. Он дает еще раз показания, опять оказывается в тюрьме. Как член общественной наблюдательной комиссии приехала на зону, на вторую, где он сидел, смотрю в толпе, он через всех кричит: Анатолина, я здесь.
Она прошла 267 судов, обжалуя действия следователей, обвиняя их в пытках сына и его друзей. И 76 раз суды подтвердили ее правоту, вынося решение о преступном бездействии следствия. И что, спросите вы? А ничего. Добиться возбуждения уголовного дела в отношении Казаряна и Бабаяна Ольга так и не смогла.
Потом нам уже сказали, что у них работал родственник в краевой прокуратуре. И вот он постоянно делал, можно сказать, крышу, да, вот покровительствовал. Мы узнали, что всех вот этих вот ребят, которые были в беседке, которые общались с осужденными, всех вывели за 350 тысяч рублей.
Ольга Голубятникова не боится называть фамилии тех местных предпринимателей, братьев Казарян и Бабаян, которых она считает причастными к убийству Ларисы Ситник. Но, увы, даже сейчас, когда Верховный суд поставил под сомнение справедливость приговора Тихорецкого суда и направил дело на новое рассмотрение, очевидно, что возбуждать уголовное дело против братьев-предпринимателей никто не будет, хотя они этого серьезно опасались.
Один из них поменял фамилию на русскую. Угу. Ему это не помогло, потому что мы постоянно его дергали в Следственном комитете, и он уехал в Армению. А другой женился на этой женщине, которая была вместе с ним в беседке. У них родился мальчик. И вот я всегда, вы знаете, думаю, вот наступает Новый год. Подходит эта женщина его к зеркалу, поправляет прическу. Она же понимает, что где-то клок волос у нее где-то она потеряла в свое время. Неужели их совесть не мучает?
Мы попросили всех тех, кто располагает какими-то дополнительными данными, которые помогли бы следствию, эти данные нам предоставить.
Это глава Следственного комитета России генерал Александр Иванович Бастрыкин. 23 ноября 2010 года Ольга Голубятникова вместе с десятками местных жителей с боем пробилась в зал местного Дома культуры в станице Кущевской. Туда Бастрыкин со свитой приехал поговорить с народом после жестокого убийства 12 человек в станице Кущевской.
когда Александр Иванович встал и жителям Кусевского района говорит: «Товарищи, но все равно я считаю, что во многом виноваты и вы, почему произошло это преступление в Кусевке». Люди недоумевали, рты открыли. Как это так? Виноваты потерпевшие. А потому что вы не обжаловали действия наших сотрудников своевременно, и мы не могли принимать меры. И вот тут как раз я вскочила, открыла рот и показывая, раскрыла как веер все вот эти вот судебные решения, встала и кричу, говорю: «А вот судебные решения! Это я обжаловала действия ваших сотрудников, но вы же ничего не сделали. Мой сын продолжает сидеть». И в то время хорошо были корреспонденты с российской газеты. Татьяна Половская, молодец, написала статью, вышла большая фотография Бастрыкина задумчивого. И я как раз этой газетой стояла, открыв рот, показывала вот эти судебные решения. Я думала, что все, на этом поставят точку. А теперь спросите, что-нибудь сделал?
Чуть ли не на следующий день после встречи Ольги с Бастрыкиным было возбуждено уголовное дело со следующей формулировкой. Возбудить уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое в неустановленное время, в неустановленном месте нанесло побои средней тяжести в отношении Дмитрия Голубятникова. Как вы, наверное, догадались, обвинение так никому и не было предъявлено. И сейчас это дело закрыто в связи со сроком давности. Но встреча Ольги Голубятниковой с Бастрыкиным произвела огромное впечатление на ее сына и его сокамерников.
Он сидел на 11-й колонии на Ставрополье. Единственную газету, которую там им дают читать, это «Российская газета». И когда через два дня вышла эта газета, она пошла по рукам у осужденных, и вот осужденные стали говорить: «Вы посмотрите, какая кипишная, говорит, женщина! Говорит, хоть одна, говорит, решила Бастрыкину открыто сказать, что он, ну, видно, неправ». Мой сын говорит: «Я когда увидел фотографию, я своим глазам не поверил». И я им кричу всем: «Ребята, да это же мамка моя!» Они говорят: «Да что ты обманываешь?» И в итоге они заспорили и сказали: «Если мой сын сейчас врет, то, естественно, в колонии за слова отвечают». И вот сын мне звонит, кричит: «Мамуля, ты была на встрече у Бастрыкина?» Я говорю: «Да». «Мама, ты там выступала, ты там вот руку протянула, ты показывала наше решение». Я говорю: «Сынок, я показывала. А что случилось?» Говорит: «Мама, твоя вышла статья и твоя фотография, говорит, в газете. И вот скажи всем ребятам, что это ты, мамуля». Я говорю: «Сынок, да это я, но я еще газету не видела. Может быть, не он». «Мам, ну что, я твое лицо не знаю». И в итоге у меня 1 января был день рождения, и эти ребята на большом клочке ткани нарисовали Мадонну. Ну, как и сын говорит, рисовали с моей фотографии. Она, правда, немножко похожа на меня, и сын сделал подпись любимой матери от сына на память. И это вот у меня, это теперь я положила в рамочку, это теперь стоит рядом с иконами.
Потом Ольга Голубятникова и Бастрыкин встречались еще 3 раза, уже в Москве. И каждый раз Ольга с большим трудом пробивалась на эти встречи. Правда, в Следственном комитете и ее саму, и дело Голубятникова из города Тихорецка уже очень хорошо знали.
И когда я приехала в Москву, добила встречи, он мне сказал: «Голубятникова, дословно вот слова говорю, мне наплевать, били вашего сына или не били. Мне важно, убивал ваш сын или не убивал». И вот на тот момент, когда я перед ним стояла, я была с ним согласна. Я говорю: «Ради бога, как мне это доказать?» А он говорит: «Хорошо, проведем проверку на полиграфе». А я эту проверку на полиграфе 8 лет просила, чтобы они проводили. И тут мне такой подарок Бастрыкин дает — проверку на полиграфе.
Так Голубятникова заключила с главой СК негласное соглашение. Он дал ей слово генерала, что если по результатам полиграфа окажется, что Дмитрий Голубятников не виноват, то он, генерал Бастрыкин, сам напишет представление в Генеральную прокуратуру. Полиграф Дмитрий проходил 3 раза, и все 3 раза экспертные заключения оказывались в его пользу. И каждый раз Ольга отправляла результаты заключений в Следственный комитет Александру Бастрыкину. Но генерал Бастрыкин забыл о своем генеральском слове, и матери в ответ приходили лишь отписки. И тогда, уже совсем отчаявшись найти справедливость в Россию, она наконец написала жалобу в Страсбургский суд. 15 лет Ольга и Дмитрий ждали решения Европейского суда по правам человека. Для них, так же, как и для всех остальных участников этой истории, решение Европейского суда стало настоящим чудом.
Как на 9 мая, когда кричат «Ура!» То есть победы.
А я в тот момент была в прокуратуре краевой. И мне звонят с совета президента и поздравляют. По телефону мой коллега Андрей Бабушкин, член совета президента, от имени которого я открыла общественную приемную в нашем Краснодарском крае. И он меня поздравляет, кричит: «Анатольевна, куда ты будешь девать деньги?» Я не могу понять, о каких деньгах идет речь. Он говорит: «Ты выиграла Европейский суд, 25 тысяч евро тебе присудили». Если бы вы видели меня в тот момент в краевой прокуратуре, где я стояла, я как закричала, как волчица. Я орала, я плакала, я обзывала всех. Я обзывала плохими словами и прокурора, и все, которые проводили проверку. И если бы вы видели дежурные, которые там были в охране, они ко мне просто подошли, успокаивали, говорят: «Ну не плачьте, мы же вас знаем, вы уже сколько приезжали, не надо только здесь устраивать никаких концертов».
Как правило, решение Страсбургского суда приходится ждать очень долго. Бывает, что люди отбывают свои сроки, уже стараются все позабыть, и тут-то из Страсбурга приходит письмецо в конверте. А по российскому закону, если Европейский суд по правам человека вынес решение, что в отношении российского гражданина нарушено право на справедливый суд, Верховный суд России должен собраться в связи с новыми обстоятельствами. Как правило, приговор отменяют и направляют дело на новое рассмотрение. И вот бывшие обвиняемые из разных концов России спешат в Москву, Верховный суд, на Поварскую, 15. Спешат за справедливостью.
Я встала, и тогда мне председатель суда спросил: «А вы кто?» Я сказала: «Я защитник Голубятникова», и на удивление он мне дал слово. И тогда вот именно, когда я повернулась, и я увидела, что фактически в судебном процессе Генеральную прокуратуру представлял Леонид Корженек. Это именно тот человек, из-за которого, как мы считали, все наши беды. И в первую очередь, что я сказала: «Ваша честь, я здесь... 15 лет ждала этого момента, чтобы на всю страну прокричать, что наши дети, не только мой сын и Жучков, но еще и Букырев и Волков, не совершали данного преступления. И в зале находится человек, который мог это все 15 лет назад все приостановить и провести нормальную проверку. Но он сейчас не смотрит в мою сторону. И я его прошу: повернитесь, пожалуйста, посмотрите на меня, чтобы вы меня вспомнили, что я 12 лет подряд приходила в прокуратуру, чуть ли не на коленях перед вами стояла и не кричала о помощи».
На основании изложенного, а также руководствуясь частью 5 статьи 415 УПК РФ, Президиум Верховного Суда Российской Федерации постановил возобновить производство по данному уголовному делу в отношении Голубятникова ДВ и Жучкова СА ввиду новых обстоятельств. Приговор Тихорецкого городского суда Краснодарского края от 5 августа 2005 года в отношении Голубятникова Дмитрия Викторовича отменить и передать уголовное дело в тот же суд для производства нового судебного разбирательства.
Ольга говорит, что очень надеялась, что дело прекратят. Прекратят, и сыну выплатят компенсацию за 12 лет, отбытых ни за что. Но Верховный суд отправил дело на пересмотр. Дело поручили судье Евгению Семенову, тому самому судье, который 32 раза отказывался признать вину сотрудников, пытавших Дмитрия Голубятникова и других. Как вы понимаете, Тихорецк – город маленький, и у Ольги Голубятниковой есть знакомые повсюду. Есть они и в силовых структурах. И они говорят: оправдывать ребят на новом судебном процессе никто не собирается. Ведь тогда кому-то пришлось бы ответить за фабрикацию дела и за фальсификации в суде. Полетели бы головы и следователи, и судей. Вот поэтому-то снова будет вынесен точно такой же приговор, который после решения Европейского суда отменил Верховный суд.
Я не верю нашему суду и нашим тихорецким судьям. Я не верю краснодарским судьям и краснодарскому краевому суду. Потому что это люди, которые все 12 лет все жалобы отклоняли. Но я верю, как говорится, в более высшие, да, скажем, там, в ростовские, в московские суды, где люди более смотрят на адекватные, которые не зависят от своих начальников или еще от кого-то. Потому что, как говорится, стучите в пустую дверь, вам все равно когда-нибудь откроют.
Я спросила Дмитрия Голубятникова, зачем ему после 12 лет тюрьмы проходить все заново? Ведь нет уверенности, что суд его оправдает.
Самое главное – это честь и достоинство у каждого человека. Хотя бы пускай вернут то, что забрали. Потому что, например, на работу устроиться где-то это уже проблема. Я перед тем, до того, как меня забрали, ну, на срок отправили, я был военнообязан. То есть я служил в миротворческих войсках. Но после этого, вы сами понимаете, что, например, даже на ту же службу я уже попасть не мог из-за того, что года прошли. А самое первое – это то, что судимость. То есть зэк – это не человек, это нищий со слов общества.
Согласно решению Европейского суда по правам человека, Россия должна была выплатить Дмитрию Голубятникову 25 тысяч евро моральной компенсации.
Мы получили летом эти деньги, нам дали 1 700 000 рублей, и мой сын сказал, говорит, мама, давай мы эти деньги потратим. Я, говорит, немного прогуляю, а остальные давай все-таки купим квартиру. Решил он квартиру покупать в Краснодаре, по сути, Корецке нельзя было ему находиться, потому что постоянно вот это вот напоминание обо всем. И когда я приехала, стала оформлять квартиру, я не могла понять, что с моим сыном. Он постоянно ходил за мной, он постоянно плакал. Я говорю, сынок, ну это же счастье, это радость, ты получаешь квартиру. А он плачет, вот взрослый человек, ему 40 лет. Он говорит, мама, не стоит эта квартира однокомнатная тех моих 12 лет жизни, что я провел в тюрьме. Я не рад этой квартире.
Скажите, стоит ли однокомнатная квартира 12 лет жизни, проведенных в тюрьме? Ведь 12 лет – это огромный срок. А эксперты говорят, что люди меняются после 3-4 лет, проведенных за решеткой. Спрашиваю у Ольги, сильно ли изменился сын за эти годы? Озлобился, смирился, стал фаталистом? Что вообще с ним произошло?
Первое время, когда вот он попал в тюрьму, он мне сообщал, что «мама, я приду, я всех расстреляю, извините, меня об этом не говорят, но это было». Он говорит, «Ярец, все, я лучше сяду, но я всем отомщу». А потом со временем он стал верить в Бога. Он пришел в церковь и с ним хорошо поговорил батюшка и сказал, а может быть, от тебя таким образом Бог уберег от чего-то, говорит, сложного. Сын говорит, ты правда, говорит, я когда вернулся, почти мои многие ровесники уже лежат в могиле. Кто спился, кто скололся, у кого-то какая-то судьба, кто-то сам повесился. В итоге он говорит, мам, не надо никому мстить, ничего. Я даже сейчас этих людей не хочу привлекать к уголовной ответственности, потому что их Бог накажет. Судья, которая была в процессах, у нее дочка тоже выучилась, стала судьей и в 24 года повесилась. Человек, который делал, видно, махинацию с нашими вещественными уликами, у него сын заболел, маленький, онкология. Но мне обидно, что должностные лица, которые непосредственно били и пытали, они повысились по службе, и они продолжают работать в органах. Мне, конечно, как матери мне обидно, хотя сын их уже давно простил.
На первом же заседании суда все подсудимые заявили об отводе судьи Семенова и попросили перенести слушание в другой регион – там, где суд мог бы быть более независимым, чем в Краснодарском крае.
Или в Ростовской области, или в Ставропольском крае, где-то поблизости, или еще где-нибудь, люди, которые не причастны, нам отказали. Вся та же компания. Судья и прокурор, которые непосредственно наизусть знают наше дело, оправдайте, от вас, может, не требуется ничего. Но они сами не идут навстречу. Но если они идут навстречу, то получается только борьба.
Да, остается только борьба. И эта борьба продолжится на повторном судебном процессе. Правда, из-за эпидемии коронавируса заседания суда несколько раз переносились. Ольга говорит, что когда суд все-таки начнется, на каждом заседании она будет заявлять отвод судье и будет требовать переноса в другой регион. А это значит, что Дмитрий и Ольга, которые 15 лет боролись за справедливость и победили, и сейчас не собираются останавливаться на достигнутом. Вы слушали вторую серию подкаста «Ни за что». В третьей серии я расскажу вам историю Константина Сережина, директора управляющей компании из Новосибирска. Константина обвинили в организации убийства томского бизнесмена, чье имя он впервые услышал от следователя на первом допросе после неожиданного задержания. Слушайте наш подкаст в Apple Podcast, CastBox, Google Podcast, Яндекс.Музыки и на других платформах. Ставьте звездочки и лайки. И берегите себя.
«Ни за что». Подкаст Зои Световой. История о людях, наказанных за убийство, которых они, кажется, не совершали.